Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Мне хочется побыстрее начать эту передачу, хвала Господу. Отец, мы прославляем Тебя за сегодняшнюю передачу. Спасибо Тебе, что Ты послал к нам нашего дорогого брата Крефла Доллара. И мы принимаем его помазание и служение, которое есть у Тебя для нас через него. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.
Слава Богу. Крефла, у нас были просто потрясающие обсуждения заповеди любви, законов любви. Вчера мы говорили о богатом юноше и о страхе послушания. И ты сказал, нам нужно прийти к результатам послушания этой заповеди любви. Я заметил кое-что, что стало действительно важным для меня в последние несколько месяцев. Когда я изучал это на примере богатого юноши, если бы я не изучал это в свете заповеди любви, я бы никогда не увидел и не понял это. В 10 главе Евангелия от Луки Иисус отвечает человеку, который спросил его, «Что я должен делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя, и что это величайшие заповеди. Так поступай, и будешь жить». Это и является ответом на вопрос. И тот богатый юноша, который также был правителем, знал это, но его разум не помнил этого. И не просто два или три ответа на то, как унаследовать вечную жизнь. Это был четкий ответ. Если бы я не изучал это, а в Марка 10:21 есть фраза, без которой невозможно было бы сделать то, что сделал Иисус. Он же сказал ему в ответ, «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, Иисус целенаправленно, я верю, что переводчики использовали именно слово «взглянув» вместо слова «посмотрев». Взглянув на него, он целенаправленно посмотрел на него и полюбил его. Этот взгляд выражал любовь к нему. Я полностью в этом убежден, потому что любовь никогда не терпит поражения. Я полностью уверен, что есть такой уровень служения, доступный телу Христову. Но вы никогда не войдете и даже близко не приблизитесь к такому уровню служения, пока не будете действовать, соблюдать и думать об этой заповеди все время, когда не спите. Каждый день. Это разовьет вас для этого служения. Я полностью уверен, Крефло, что каждый раз, когда тот богатый юноша закрывал глаза, чтобы уснуть, каждый раз, когда он просыпался утром, каждый раз, когда к нему приходили мысли о вечной жизни, он просто видел глаза Иисуса. Я верю, что эта любовь текла из него, когда Иисус просто посмотрел на него.
Конечно, поскольку любовь всегда дает что-то, и он дал ему видение любви.
Благодарение Богу, в этом что-то есть, верно?
Да. Да.
Это один из результатов развития.
Да. Знаете, что он сделал? Существует закон, управляющий любовью. Есть принципы, которые управляют любовью. И Иисус, зная то, что Он знал об этом человеке, зная, что этот человек отреагирует так, как Он отреагировал,
Он знал, что тот отвернется и уйдет.
И Иисус не стал отвечать на это, нарушая закон, который управляет любовью. Он мог бы сказать, «Ну ты все равно развернешься и уйдешь, поэтому я не собираюсь напрасно тратить мое время и разбираться с тобой». Он так не сделал. Он ответил на основании этого закона.
Я никогда не думал об этом.
Закон управляет всем. Ничто не происходит просто так. Это происходит потому, что люди используют принципы. Иисус постоянно действует согласно законам, которые были установлены для того, чтобы все было сделано законно. В 6 главе Евангелия от Луки описываются эти законы, чтобы мы могли делать то же самое, чтобы чтобы мы могли развивать это, и мы увидели некоторые вещи, которые происходили между Иисусом и богатым юношей. В 27 стихе он сказал, «Но вам, слушающим, говорю». Луки 6:27. «Любите врагов ваших». Зачем Богу вообще нужно требовать от меня любить моих врагов? Зачем Ему ставить меня в такое положение? «Любите врагов ваших». Затем Он говорит, «Благотворите ненавидящим вас». Он говорит мне, как отвечать и заставить закон любви работать мне на пользу. Если вы хотите получить пользу от любви, тогда любите ваших врагов, вместо того, чтобы ненавидеть их.
Он пытается не дать тебе запутаться в смерти, верно?
Да. Делайте что-то хорошее, а не плохое тем, кто ненавидит вас. Если вы знаете своих врагов, то впишите их имена первыми в вашем списке подарков на Рождество.
О, да.
Если вы кого-то знаете. Возможно, вы не знаете всех, но впишите их имена первыми в вашем списке подарков на Рождество. Потому что, поступая так, вы приводите в действие закон любви, который будет влиять на жизнь того человека даже после того, как он покинет ваше присутствие. Иисус привел в действие что-то, что повлияло на жизнь того человека, даже несмотря на то, что он ушел из его присутствия. Затем он сказал в следующем стихе, «Наделяйте силой или благословляйте проклинающих вас». Долгое время я не обращал внимания на это слово, поэтому я просто говорил «благословляйте тех, кто ругает вас». Есть разница между руганью и проклятиями. Что человек делает, чтобы проклинать кого-то? Просто говорит что-то негативное о нем. Вы говорите что-то, что идет против этого человека, вы просто проклинаете его. Он сказал, давайте, наделите силой, благословите их, скажите что-нибудь замечательное, хорошее о них. Он сказал здесь, молитесь за обижающих вас. Вас когда-нибудь обижали? Вы когда-нибудь чувствовали желание молиться за кого-то, кто вас обидел?
Джесси Дюплантис сказал, «О да, Господь, я помолюсь за этого человека. Бог, убей его! Убей его!» Нет, это неправильно. Это не молитва за них.
Да, не такая молитва. Затем он говорит, «Ударившему тебя по щеке подстави другую». Каждый раз, когда я читаю это, я говорю, «Я поищу другой перевод». Что говорится в расширенном? Там сказано «тому, кто ударяет тебя по скуле». В любом случае, вам достанется пощечина. В любом случае, вы получаете удар. Но посмотри, что мы были научены делать. Мы были научены, что если кто-то атакует или бьет меня, или проклинает меня, или причиняет мне какое-то зло, мы были научены отвечать так, как Он поступил с нами. Бог не может в это вмешаться. Когда это происходит, для Бога нет открытой двери, чтобы Он пришел.
Вы запутались в этом.
Да, да. Но затем Он сказал, «Вот что я хочу, чтобы вы делали». Он не сказал, «Вас шлепнули по одной щеке, подставьте другую, чтобы по ней тоже шлепнули». Нет, Он говорит, «Когда по этой ударяют, подставьте другую». И примените любовь агапе, или позвольте с этого момента Богу действовать в ваших интересах. Откройте дверь для Бога, применив в действие закон любви, действуя и отвечая вопреки самосохранению. Мы вернулись к следующему. Вам лучше потерять свою жизнь, если вы хотите сохранить ее. Затем он говорит, «Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». Он говорит о том, что если человек отнимает у вас верхнюю одежду, то отдайте ему и рубашку. Я спросил Бога, «Зачем ты ставишь своих детей, которых ты любишь, в такое положение?» Большинство людей в мире посмотрит на нас и скажет, «Вы слабые, что-то с вами неправильно, вы странные». Вы не можете занимать такое положение. Но Бог — это самая целеустремленная личность в мире. Ты знаешь, что у Него есть цель?
У Него есть что-то.
Ради которой Он ставит вас в такое положение? 12 глава Римлянам. Вот причина. Вот что Бог делает. Вот почему Он ставит вас в такое положение. Он буквально подставляет вас, когда вы начинаете отвечать злом. Как ты однажды сказал, «Сейте семя делания добра». Вы сеете семя делания добра. Взойдет что-то хорошее, когда вы делаете это. Посмотрите Римлянам 12:18. «Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Кто-то скажет, «Ну, брат Доллар, Библия говорит, если возможно». Это было невозможно, вот почему я ударил ее в ответ. Это не то, о чем он здесь говорит. В 19 стихе говорится, «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мне нравится этот перевод 19 стиха.
Побеждай, побеждай, а не получи по голове.
Побеждай, побеждай.
Да.
Не проигрывай, побеждай.
Да.
В 19 стихе говорится: «Не мстите за себя, возлюбленные, но оставьте место для гнева Божьего». Оставьте место. Но как? Как? Как не оставить место, чтобы Бог пришел и разобрался с этой ситуацией? Когда они проклинают вас, благословляйте их. Теперь путь открыт, чтобы пришел Бог. Когда они забирают вашу верхнюю одежду, отдайте вашу рубашку. Теперь путь открыт, чтобы пришел Бог. Божье намерение в том, чтобы человек, который отвечает таким образом, который действует по закону любви, его полное намерение состоит в том, чтобы вы побеждали. Вот как мы, христиане, побеждаем, когда дьявол пытается прийти, чтобы победить нас. Мы побеждаем его, делая добро, потому что это оставляет дверь открытой, чтобы пришел Бог. Смотрите, когда вы оставляете дверь открытой, чтобы пришел Бог, и когда вы даете разрешение и делаете выбор позволить любви Божьей течь из вас, тогда на вас сходит помазание Божье. Никто не ударит вас по одной щеке, потому что если он это сделает, тогда ему придется иметь дело с тем, кто стоит впереди вас. Он сказал: «Не прикасайтесь к помазанным моим, и пророкам моим не делайте зла». Единственное, как человек может быть уверен, что он помазан, чтобы Бог пришел и проявил свою силу, это когда он обращается к закону любви. И когда вы приводите в действие и активизируете закон любви, тогда появляется это помазание. Согласно, я верю, Галатам 6:2. Когда мы делаем это, когда мы делаем что-то для кого-то другого, мы исполняем закон Христов, и включается это помазание. В вашей жизни включается сила Божья, включается побеждающая сила. Нет ничего слабого в том, чтобы отвечать посредством любви. Это ваша сила. Это то, что приведет вас к победе над всем, что дьявол ставит на вашем пути. Но Богу необходимо, чтобы мы отвечали посредством любви.
Ты только что ответил на вопрос, который был в разуме многих людей. И многие люди действительно боятся задать его. Вот он. Как вообще дьявол добрался до этого помазанного мужчины или этой помазанной женщины и убил их, просто уничтожил их? Ну, я думаю, это просто была воля Божья. Нет, не была. Не был развит элемент защиты. Дело было не в том, что Бог не любил их. Дело было не в том, что они не были эффективными служителями Евангелия. Но есть некоторые сферы здесь, в такого рода жизни,
да,
которые не были развиты.
Да. Да. Бог должен любить вас.
Посмотрите, что произошло с Иисусом в 4 главе Евангелия от Луки. В 28 стихе. Услышав это, все в синагоге исполнились ярости. Они разозлились. И, встав, выгнали его вон из города. То есть они взяли за него руками, верно?
Толкали и вели его.
Они ухватились за него руками, физически взялись за него. Они выгнали его вон из города. То есть не вывели на пару шагов за дверь синагоги. Они все толкали его. Они шли с ним куда-то. У них на уме было конкретное место. Это была вершина горы. И они намеревались убить его, Крефла. Потому что, посмотри, они повели его на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Они хотели, чтобы он там разбился. Я имею в виду, они были так полны дьявола, так полны ярости и злости и гнева. Они были неуправляемой толпой. И не похоже, что Иисус был там полностью защищен, потому что Он Сын Божий. И это то, чего мы никогда бы не сделали. Они же взялись за Него своими руками. Они схватили Его. Что Он сделал? Но Он, пройдя посреди них, удалился. Он исчез. В другом месте сказано, что они взяли камни, чтобы убить Его, но Он скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них. Кажется ли тебе это слабостью?
Нет.
Для них это тоже не выглядело как слабость. Куда Он делся? Куда Он? Может быть, Он был помазан? Куда Он ушел? Этот человек исчез. И вот человек стоит с камнем и собирается бросить его Иисусу в голову. Куда он делся? Помнишь, что он сказал Пилату? «Ты не можешь меня тронуть, мистер, без разрешения с небес». Он просто дал ему разрешение с небес, иначе бы он тоже исчез прямо перед ним. Он сказал, «Я мог бы позвать легион ангелов». Так же и вы можете. Так же могу и я. Но вы не сможете, если вы вне послушания закону Божьему. Вы не можете быть вне подчинения Царству Божьему и призывать легион ангелов.
Я думаю, что это и произошло. Я думаю, что такие ангелы перенесли того парня в книге Деяний примерно на 40 километров дальше по дороге.
Да.
Я верю. Я знаю это. Когда вы действуете в законе любви, ангелы свободны. Да, чтобы прийти и помочь вам в этом физическом мире в любое время, когда вам это понадобится.
Они подчиняются этому закону.
Я знаю, что это истина.
Ты только что открыл еще один ящик с хорошими вещами. Все служение ангелов... не может работать без этого закона. Не может. Но с этим законом вот еще одно преимущество соблюдения закона любви. И я подхожу к тому, ты знаешь Хилтона Саттона?
Да.
Один из самых замечательных мужей Божьих, которых я когда-либо знал в своей жизни. Я знаю его с тех пор, как стал верующим. Уже более 40 лет. Я очень хорошо знал его отца и проповедовал в его церкви еще до того, как он ушел домой к Господу. Отец его отца, дедушка Хилтона, старый ветеран Божий. И отец Хилтона рассказывал о нем историю. Это было в его молодости, до того, как он начал жить так, как должен был жить. Как-то вечером он вез его после собрания домой. Это было давно, когда еще были те старые машины, в которых вы ехали рядом. И дедушка Саттон сидел справа, сложив руки, и его глаза были закрыты. На лице была широкая улыбка. Они просто ехали. Он не знал, что происходит, он просто вел машину. И он начал слышать музыку. У них в машине не было радио. Тогда еще в машинах не было приемников. А он начал слышать музыку. И он вел машину. А дедушка Саттон сидел там вот так. И музыка становилась громче, громче и громче. И Бог открыл глаза мистера Саттона. Там были ангелы, бегущие перед машиной, ангелы вокруг машины. И некоторые из них служили этому старому человеку и пели, «Мы будем трудиться, пока не придет Иисус». «Мы будем трудиться, пока не придет Иисус». Они пели этому старому человеку по дороге домой. И он знал, что они там. И он просто сидел и наслаждался этим концертом по дороге домой. И, наконец, это дошло до мистера Саттона. И он тоже услышал и увидел это. Ты считаешь, что это никак не повлияло на его жизнь? Это повлияло на него на всю оставшуюся жизнь. Но этот человек принимал служение ангелов согласно первой главе послания к евреям. Они суть служебные духи, посылаемый на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Это их поручение. Но они никак не могут это сделать, Крефла, если вы не собираетесь исполнять закон любви.
Если Бог будет заблокирован, когда мы не исполняем закон любви, то уж точно и ангелы будут заблокированы.
Они повинуются глазу слова Его на земле.
Да, чтобы делать это. И это не слабость. И я думаю, что это послание, которое мы хотим донести на протяжении всей этой недели. Это не слабость. Это не слабость ходить в любви Божьей. Это не слабость отвечать так, как Библия говорит нам отвечать. И человек, который отвечает злом на причиненное ему зло, это человек, который лишь заботится о собственном самосохранении, о том, чтобы сохранить свою гордость, глядя на себя и на те неуверенности и недостатки, которые в нем есть. Поэтому этот страх останавливает его. Но вы можете ясно видеть, что находится по другую сторону действия в законе любви. С другой стороны действия в законе любви – победа. У вас будет победа, когда вы действуете в законе любви. И вы можете ожидать получить победу, когда вы приводите в действие закон любви. Есть принципы, в которых нужно действовать, очень ясные принципы. То, как мы отвечаем, должно соответствовать Слову Божьему, потому что мы сеем семя. То, что мы делаем, понимаете, вы не можете сказать то, что говорят люди, когда их обижают. «Если ты обидишь меня, я в ответ обижу тебя». Проблема в том, что вы сеете, вернется к вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную, переполненную.
Вы не можете остановить это. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
Да. Поэтому вам не стоит этого делать. Но возьмите те же принципы закона любви, посеете это, и произойдет то же самое. Вам не нужно уходить, говоря, «Я не знаю, что со мной случится, если я буду ходить в любви, и бояться чего-то плохого, или что в вашей жизни никогда не произойдет ничего хорошего». Действуйте в любви. Поступайте так постоянно, и победа станет вашим вторым именем.
То место, к которому ты только что обращался, в Евангелии от Луки. В этой шестой главе. Вот что это. Я говорю вам, если вы услышите меня, я говорю тем, кто слушает меня, любите врагов ваших. Что вы делаете? Вы сеете семя любви. Вы сеете его в молитве. Вы сеете его перед Богом. Вы удаляете то плохое семя, которое человек посеял в вашу жизнь. Вы не собираетесь позволить этому принести урожай в вашей жизни.
Вы приносите пользу еще кому-то, а не только себе. Вот что вы делаете. Вы потеряли себя и приобрели себя, настоящего себя. И когда вы делаете это, эгоистичный, не спасенный человек не может это делать. Не может так любить.
Нет, он не может это
сделать. Он не будет способен это делать.
Любовь Божия излилась в наше сердце Духом Святым. Позвольте Ему жить.
Освободите Его.
Мы вернемся через минуту. Крифла, в 15 главе Евангелия от Иоанна Иисус сказал: «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребывая в Его любви». Он соблюдал заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой, всем разумением и крепостью, и ближнего твоего, как самого себя». Аминь. Для него было бы грехом не делать этого, верно? Мы знаем, что он ни разу не согрешил. Для Иисуса не любить вас, мне все равно, что вы сделали или чего не сделали, для него не любить вас, ему пришлось бы согрешить, чтобы прогнать вас. Если вы приходите к Нему, чтобы принять Его как Господа и Спасителя и изменить свою жизнь, Ему придется согрешить, чтобы прогнать вас. А Он не собирается грешить ни ради вас, ни ради меня, ни ради кого-то еще. Он сказал: «Приходящего ко Мне Я не изгоню вон». Помолитесь с нами этой молитвой. Если вы никогда не принимали Иисуса как вашего Господа и Спасителя, или если принимали, но вам нужно вернуться в дом вашего Небесного Отца, Он там, где вы от Него ушли. Он не ушел, ушли вы. Поэтому просто помолитесь этой молитвой. Молитесь громко, где бы вы ни находились. Помолитесь сейчас вслух. О, Отец Небесный!
Отец Небесный!
Я верю всем своим сердцем,
я верю всем своим сердцем,
что Иисус воскрес из мертвых.
Что Иисус воскрес из мертвых.
Господь Иисус, води мое сердце.
Иисус, води мое сердце.
Я принимаю Тебя, как,
я принимаю тебя как моего Спасителя.
Я отдаю Тебе мою жизнь.
Я отдаю Тебе мою жизнь.
Я каюсь во грехе.
Я каюсь в грехе.
Я принимаю мое прощение.
Я принимаю мое прощение.
И мое исполнение Святым Духом.
И мое исполнение Святым Духом.
Во имя Иисуса.
Во имя Иисуса.
Аминь.
Аминь.
Если вы помолились с нами этой молитвой, напишите нам об этом. Наш адрес на вашем экране. Прежде всего, я хочу выслать вам эту книгу, чтобы помочь вам начать изучать Библию, помочь вам и показать, как изучать Библию. И вы сможете нагнать всех нас. Слава Богу! Мы будем рады услышать от вас. Мы все действительно радуемся, узнавая о том, что вы являетесь одним из нас. Я не знаю, вы можете жить по соседству со мной и Крефло, когда попадете на небеса. Если вы хотите получить дополнительную информацию о нашем служении, а также заказать наши книги, то напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра! Не забывайте, что Иисус — Господь!